Итак, мы продолжаем нашу серию лекций «Иудаизм и христианство в свете Торы и Евангелия». И это будет нашим завершающей темой. И для завершения нашей темы я хочу предложить вам очень важный и серьезный вопрос. Кто на сегодняшний день является избранным народом? Вы знаете, это очень непростой вопрос. Непростой он потому, что сегодня есть в христианстве две стороны. Первая сторона говорит о том, что Господь продолжает иметь свой особый народ. Народ, который является Его собственным. Народ, который является особенным, и к нему у Бога особое отношение. Но с другой стороны, есть сегодня другая сторона в христианстве. Эта сторона говорит о том, что из-за того, что евреи отказались принять Иисуса, Бог их просто отверг. Бог их отринул, и теперь этого народа вообще не существует, а вместо этого народа существует просто церковь. Я хочу сегодня поразмышлять над этой важной и серьезной темой. Что такое избрание? Чтобы найти вот эту золотую разумную середину на основании Слова Божьего, Второзаконие, 7 глава и 8 и 6 текст, и также параллельное место в книге Второзаконие, 14 глава, высвечивает ту проблему, которая возникает у многих верующих при их прочтении. Я зачитаю вам 14 главу, 2 текст. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Знаете, этот текст интерпретируется по-разному. Некоторые раввины в иудаизме говорят о том, что Бог избрал свой народ из 70 народов, потому что Он ходил и предлагал каждому из этих народов Тору, но каждый какой-то народ находил в ней что-то для себя неприемлемое, пока израильский народ, не увидев Тору, сказал словами 8 стиха 19 главе книги «Исход», «Все, что сказал Господь, исполним». И таким образом возникает своего рода градация между людьми. Вот это те, которым дал Бог Тору, а это те, которые ее не взяли, то есть Тора, она не их. Но с другой стороны, у многих подобный подход вызывает просто отторжение. Я могу понять, как это ты особенный, избранный? Неужели Бог лицеприятен? Неужели Бог кого-то любит больше, а кого-то любит меньше? Библия дает нам историю и ее страшные последствия. Когда мать любила одного больше, а отец любил другого больше. Из этого ничего хорошего не вышло. И, к сожалению, подобная интерпретация, этот текст сложный, и подобное восприятие ни к чему хорошему не приводит во взаимоотношениях между иудаизмом и христианством, потому что одни начинают смотреть на других сверху вниз, а другие начинают возмущаться и говорить: «Бог же их отверг, они же убили Христа». Что же хотел сказать Господь в этом тексте? Это непростой текст, и на иврите он весьма сложен. Сложен он прежде всего с синтаксической точки зрения. Я попытаюсь это объяснить на русском языке, чтобы было понятно. Дело в том, что русский язык, он очень гибкий, благодаря падежам. Если я хочу сказать «охотник убил медведя», то я, в принципе, могу переставить слова местами и сказать «медведя убил охотник». Но во многих языках, если я поставлю «медведя» на первое место, то «медведь будет убийца, а охотник жертвой». Это синтаксис. Это в тех языках, в которых падежи отсутствуют. Во многих языках, в том числе и в русском языке, обычно начинается предложение с подлежащего, с существительного. Но в еврейском языке предложение всегда начинается с глаголом. Во многих языках, и в том числе в еврейском, прямое дополнение «кого», «чего» идет потом, в конце. Но здесь, в этом предложении, идет в начале. «Тебя избрал». Русский перевод дает нам эту инверсию, и с точки зрения русского языка это кажется абсолютно нормальным. Но с точки зрения иврита это очень ненормальный порядок слов. Оказывается, если делать, и сегодня есть такие поисковые системы, которые работают с еврейскими и арамейскими текстами, и я воспользовался этой поисковой системой для того, чтобы посмотреть. Дело в том, что слово «избрал» и «Господь» встречается в Библии более, это словосочетание встречается в Библии более 50 раз. Но если заложить туда, чтобы слово «тебя» или вот это дополнение встало на первое место, а избрал Господь потом, то будет всего 7 раз. И это для библейского экзегета, коим я являюсь, исследуя глубоко тексты, является очень важным моментом, на который следует обратить внимание. Первые два текста я вам сказал, остаются 5. И все 5, оказывается, говорят об ответственности священника. Пример. Второзаконие, 18 глава. Тот же самый порядок слов. «Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял перед Господом Богом твоим и служил во имя Господа». И так все остальные 5 текстов. Речь идет исключительно о священнической ответственности. Вот, оказывается, что такое избрание. Апостол Павел в послании к римлянам, 2 глава, однозначно говорит: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Но здесь мы видим, что это исполняется. Бог избирает свой народ не для того, чтобы ему, что он лицеприятен по сравнению, и чтобы его народ смотрел на весь остальной мир сверху вниз, Но Бог избирает свой народ для священнического служения этому миру. Кто такой священник? Давайте посмотрим. Книга Левит, книга Исход, 19 глава, 5 текст, говорит нам следующие слова. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Все очень четко здесь показано назначение израильского народа. Быть проводниками между Богом и человеком. Распространять знание о Торе, о священных Божьих принципах по всему миру. Однако же, давайте посмотрим, как это реализуется. Книге пророка Исаии сказаны следующие интересные слова о Божьем плане по поводу Израиля и, в частности, по поводу Иудеи и Иерусалима. «И будет в последние дни, читаю я со второго стиха, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы, и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Божье из Иерусалима». Вот это был план Божий, чтобы из Сиона исходила Тора, и слово Господне исходило из Иерусалима. Иерусалим был центром вселенной по плану Божьему. К этому центру гравитировать должны были все народы, принимая Божью истину. Однако произошла проблема. В шестом тексте сказано: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Бог показывает проблему. Вместо того, чтобы учить другие народы истинам из закона Божьего, народ израильский принял от Востока. Он принял привычки и обычаи и нравы народов, которых он должен был учить. И вот здесь возникает катастрофа. Бог предсказывает эту катастрофу сначала в народе израильском, а потом и во всем мире. Ибо если не сообщить этому миру о Божьих истинах, то этот мир погибнет в неведении своем, как пишет Иезекииль. «Если ты не увещевал грешника, то грешник умрет за беззаконие твое, а я взыщу кровь за это с рук твоих». Однако же, вот здесь-то и возникает непонимание. Многие, читая этот текст, и говорят: вот это и доказательство того, что Бог отринул израильский народ. Однако же, здесь мы видим, во-первых, этот вопрос задает апостол Павел. В послании к римлянам, 11 глава, первый текст, Павел прямо задает: «Неужели Бог отвергнул свой народ?» И отвечает: Никак нет. Почему? Как эта концепция реализовывается в книге пророка Исаии? Обратите внимание на то, как записан конец этого пророчества. Его надо читать до конца, а заканчивается это видение Исаии не во второй, а аж в четвертой главе. Здесь сказано во втором стихе: «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израилева». Бог не бросает свой народ. Бог не оставляет свой народ. Даже тогда, как мы уже говорили на прошлой лекции, первый завет они не исполнили, но я с домом Иуды и с домом Израиля новый завет заключу. И здесь говорится: тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми все вписанные в книгу жития в Иерусалиме. Господь омоет скверну дочерей Сиона. И дальше сказано: Господь сотворит над всяким местом горы Сиона и собраниями облака и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Эти образы известны нам с времен, когда народ Божий шел за Господом по пустыне. Господь обещает вывести остаток своего народа таким же образом, как Он выводит израильский народ из Египта. Действительно, говоря о завете, который неоднократно Павел называет, что Израиль не исполнил, мы не можем не вспомнить о том, что Бог в конце книги Левит говорит о благословениях и проклятиях. Благословение за выполнение завета и, соответственно, проклятие за невыполнение завета. Давайте посмотрим. Очень часто мы говорим: вот Израиль не исполнил, значит, проклятие. И действительно, нам описаны проклятия, которых израильский народ рассеивается по всему миру и теряет свою землю. Но обратите внимание, как заканчиваются эти проклятия. Обратите внимание, что говорится в 40 стихе 26 главы книги Левит. «Тогда признаются они в беззаконии своем и беззаконии отцов своих, как они совершили преступление против меня и шли против меня. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню». 45-й текст. «Я вспомню для них завет с предками, которых я вывел из земли египетской». 44-й текст. «Когда они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими». Видите, очень часто мы говорим о том, что да, пророчество о священстве дано на условии. Да, оно дано на условии, но как это может быть дано на условии? Как милость Божья может быть дана на условии? Бог говорит: «Я не презрю их в земле врагов их и не возгнушаюсь ими». Почему? Какое значение имеет царственное священство и избранный народ сегодня? Вы знаете, Когда мы говорим о священстве, мы говорим о двух аспектах священнического служения. Первый аспект – это, конечно же, ритуальное служение в храме. Но мы знаем, что было 24 череды священников, и всякий священник совершал ритуальное служение 2 недели в году. А получал за это 10-ю часть валового национального продукта Израиля. Хорошая работа. Но проблема вот в чем. Мы забываем о том, что когда Моисей закончил писать Тору, Бог сказал ему: «Дай ее священникам и левитам». У священника было еще более важное занятие. Это нести знание священного писания всем народам, всему народу израильскому. Действительно, если мы смотрим сегодня на государство Израиль, то это секулярное государство без храма не может являться центром мирового поклонения и не претендует на это. То есть вот эта часть священнического служения, она как бы вместе с храмом ушла. И мы говорили на прошлой лекции, это произошло, чтобы открыть путь в небесное святилище. Об этом Павел говорит. Но что о другой части священнического служения? Апостол Павел говорит и отвечает на этот вопрос в послании к римлянам. В 3 главе он говорит: «Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания?» Павел говорит это, памятуя о том, что Петр уже написал в 1 послании своем, во 2 главе, в 9 стихе, обращаясь ко всем верующим, независимо от национальности: «А вы род избранный, царственное священство». Но при этом Павел, памятуя об этом, зная об этом, задает вопрос: а какое же все-таки преимущество? А дальше отвечает на него: великое преимущество во всех отношениях, а наимаче в том, что им вверено Слово Божье. Что бы сегодня делали христиане, если бы масареты, рискуя своим здоровьем и жизнью, не переписывали тщательным образом книги Священного Писания? Где бы Мартин Лютер, отец Реформации, взял бы знание еврейского языка, а также текст Торы пророка в Писаниях, если не в синагоге? А что бы мы делали сегодня без свитков Мертвого моря? Израиль является секулярным государством, в котором сегодня нет храма. Но что бы было, если бы эти 2 бедуина не открыли бы эти свитки когда-нибудь в 1850 году? Они бы их просто перевели на сандали, и мы бы никогда не узнали о том, какая была Библия во 2 веке до нашей эры. Но благодаря тому, что на этом месте уже в 1948 году существовал еврейский университет, мы можем сегодня быть абсолютно уверены в том, что мы читаем истинное и верное Слово Божье. Вопреки всей библеистике, которая существовала на протяжении 2 половины 19-го, 1 половины 20 века, когда в науке библеистики господствовал абсолютный критицизм и скептицизм, государство Израиль позволила ученым заглянуть в другую плоскость и увидеть доказательства многих библейских истин через археологические раскопки, через текстологические сравнения, через возможности науки, которая могла развиваться только там и нигде, ни в каком другом месте. Поэтому, завершая наш цикл лекций, я хочу, чтобы мы, задав те вопросы, которые мы поставили в начале, задумались о том, насколько ценны мы друг для друга и один без другого. Сегодня в этом мире существование просто невозможно.